Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Кириллом Смирновым.
Доброе утро, добрый день, уважаемые радиослушатели. Снова на календаре суббота, а значит, вновь в эфире «Радиоклуб на Карповке», совместный проект «Радио России» и газеты «Петербургский дневник». В ближайший понедельник, 8 февраля, отмечается День российской науки. Традиционно этот праздник и для академиков, и для профессоров, и для студентов, решивших посвятить свою жизнь научно-исследовательской деятельности. Ну, история праздника начинается еще со времен Петра I, ведь по его велению в 1724 году в российском государстве появилась Академия наук и художеств. В современной России праздник впервые стал отмечаться в 1999 году. Ну, а в этом году День российской науки носит особое значение. Ведь решением президента страны 2021 год объявлен в России годом науки и технологий. Совсем недавно в Москве прошло второе заседание Президиума Оргкомитета по проведению года науки и технологий. И уже известно, что в основную часть года в России войдут там более 70 мероприятий, и из них большая часть пройдет в формате форумов, выставок, научно-практических конференций. Ожидается, что в онлайн и офлайн форматы будут вовлечены не менее 50 миллионов человек. Ну, а мы сегодня как раз обсудим, как к этому году готовы в Санкт-Петербурге. Попробуем понять нашу местную региональную специфику. В студии сегодня для вас работаю я, Кирилл Смирнов. Наши собеседники присоединяются к нам дистанционно по телефону и интернету. Кто же это будет? Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга. Он будет у нас в финале нашей программы. А до этого мы услышим Ивана Меньшикова, учителя математики школы номер 166, обладателя награды «Малый хрустальный пеликан» конкурса «Учитель года России-2020». Петр Сорокин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии Российской академии наук, археолог, руководитель Санкт-Петербургской археологической экспедиции. Виктория Вагнер, доцент кафедры интеллектуальных систем и защиты информации Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. И для нас важно, что Виктория – лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники. А экспертом в нашей программе сегодня выступит Дмитрий Ковалев, директор Академии цифровых технологий Санкт-Петербурга. Мы, конечно, просим жителей города быть сегодня особенно активными в общении с нами. Мы ждем ваших звонков, ваших сообщений, чтобы понять от вас, а как, по вашему мнению, сегодня развивается петербургская наука. Наш WhatsApp номер +7 921 982 86 56.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Ну и сразу с места в карьер. Детально про молодых ученых. С нами на связи Виктория Вагнер, доцент кафедры интеллектуальных систем защиты информации Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Виктория.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо вам большое, что нашли время в субботу к нам подключиться. Скажите, пожалуйста, вот вы лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники. Все верно?
Для молодых ученых, да.
Да, не скромничайте, так вы так замялись, можно ли об этом говорить? Можно, и даже, мне кажется, нужно.
Конечно.
Скажите, пожалуйста, Виктория, в чем суть разработки? Проясните, пожалуйста, может быть, совсем вот в общем и совсем такими округлыми фразами, но для того, чтобы мы поняли и наши радиослушатели смогли понять. Это действительно какой-то очень важный прорыв, как вам кажется?
Ну, мы надеемся, да, что это важно, и, ну, то, что, да, нашу работу так высоко оценили, дали нам премию правительства Российской Федерации, да. Работа посвящена повышению конкурентоспособности продукции текстильной и легкой промышленности на основе моделирования и цифровизации ее функционально-эксплуатационных свойств. Если таким попроще языком, мы старались снизить конечную себестоимость продукта за счет того, что минимизируем затраты на тестовые испытания. Ага. Мы проводим испытания на математических моделях при помощи математического моделирования.
Так, ну, звучит точно интересно. Скажите, пожалуйста, mm-hmm. Виктория, а вот, может быть, вы меня сейчас поправите, вот это некое теоретическое, да, решение, mm-hmm. а вот как внедрить эту наработку в реальный сектор экономики? Вы уже думали, и есть ли уже какие-то конкретные предложения?
Мы пока еще работаем над этим, у нас еще есть наработки по улучшению наших моделей. Мы проводили апробацию, нам дали рекомендации некоторые, мы сейчас работаем над этим. У нас получено больше 70 программ, свидетельств по программам ИВМ, и мы сейчас еще хотим тоже получить охранный документ. Угу. На нашей разработке, поэтому еще в работе.
Ну, согласитесь, или, может быть, наоборот, поспорите со мной, что ведь очень важно, да, чтобы, как мне кажется, чтобы была вот эта вот синергия, да, между теоретической разработкой, между созданием некой модели и потом уже сразу продумыванием того, как мы будем ее использовать в повседневной жизни, как мы применим ее в реальном секторе экономики.
Конечно. Да. Ну, мы планируем, что это будет универсальная разработка, но она позиционируется как универсальная разработка, что мы можем ее использовать не только в текстильной легкой промышленности, но и в других отраслях. Поэтому мы как раз над этим и работаем.
Я понял. Еще один вот такой вопрос, который, мне кажется, тоже немаловажный. На вручении как раз и анонсировании, да, вручения этих премий премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин сказал, что успехи зависят не только от современного оборудования, не только от исследовательской инфраструктуры, но и от тех, кто ведет эти исследования. Очевидно, что это похвала молодым ученым. Но я хотел бы оттолкнуться от этой фразы и вот о чем вас спросить. А вот все-таки современное оборудование, все-таки необходимая инфраструктура, которая нужна, она играет серьезное значение сегодня для продвижения разных разработок для молодых ученых?
Конечно.
И у нас в Петербурге с этим, может быть, у вас в вашем учебном заведении, может быть, в городе в целом, с этим ситуация сегодня какова, вот по вашему мнению изнутри?
У нас нет. В нашем вузе хорошая материальная база, ну, конечно, всегда есть к чему стремиться, всегда хочется что-то, какие-то новинки приобрести. Вот, ну, для этого стараются ученые, мы выигрываем гранты, можно приобрести новое оборудование. В университетах тоже ведутся, да, работы. Министерство нас обеспечивает, тоже старается, чтобы у нас вся приборная база была.
Услышал. Mm-hmm. Это радует, что вы mm-hmm. изнутри оперируете вот именно такими данными. Mm-hmm. Знаете, еще что не могу не спросить. Объясняя низкий престиж нашей науки в обществе, и я несколько интервью и руководителей Академии наук mm-hmm. Российской об этом слушал, низкий престиж нашего сегодня научного потенциала объясняется тем, что мы очень мало говорим о достижениях. Как вам кажется, вот здесь вот, может быть, действительно нужно больше рассказывать про как раз, ну, скажем, подвиги, да, про достижения наших петербургских, российских ученых. Может быть, действительно этому не так много внимания уделяется сегодня в общественном мнении и в средствах массовой информации?
Возможно, да. Да, наверное. Ну, хотя, если посмотреть по нашим, по наукометрическим базам, мы смотрим, что очень много публикаций, если именно вот в мировом сообществе наша наука, мы слышны.
Мы слышны. Да. Виктория, тогда вот такой, мне кажется, важный вопрос, и будем, наверное, завершать. Скажите, пожалуйста, сегодня, вот по вашему мнению, быть ученым, это все-таки модно или это вот что-то такое очень консервативное, очень традиционное понятие, и оно точно не должно ассоциироваться со словом «мода»? Как вам кажется?
Есть еще такой, да, есть научный форум большой проводится, популяризаторов науки, привлекают учеников, школьников, вот, и там как раз такой вот есть лозунг, да, что наука это не скучно, что это интересно, это поэтому, конечно, наука это интересно.
Наука это
не модно, это интересно. Угу. Это интересно, это двигатель это будущее.
И мы можем заинтересовать и в том числе и тех, кто у нас совсем-совсем еще молодой. Вы согласны со мной?
Конечно, у нас в нашем вузе и вообще в Санкт-Петербурге, конечно, ведется большая работа с молодыми учеными, со студентами, с аспирантами. Очень много программ научных для студентов и аспирантов. Комитет по науке в высшей школе проводит множество грантов. У нас президентские гранты и президентские стипендии в нашем вузе выиграны.
Хорошо. Виктория Вагнер, доцент кафедры интеллектуальных систем и защиты информации Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники. Спасибо вам большое, что нашли время. Сейчас я предлагаю обратиться к нашему эксперту. Сегодня наш эксперт — это Дмитрий Ковалев, директор Академии цифровых технологий. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо. Спасибо, что подключились в субботу. Дмитрий Сергеевич, вот смотрите, Виктория, вот только что была у нас в прямом эфире, доцент, куратор тех молодых исследователей, кто удостоен премии правительства России. Скажите, пожалуйста, насколько, по вашему мнению, а вы как раз, мне кажется, этим занимаетесь и денно, и ношно, насколько важен вот фактор наставника, фактор наставничества в науке сегодня? Ведь, ну, я вспомню такой момент, что еще относительно недавно в российской истории была такая ситуация, когда в ряде образовательных учреждений по некоторым технологическим причинам у нас учащиеся, у нас воспитанники могли уже в знаниях и в практических умениях опережать своих преподавателей.
Конечно, безусловно, это же всегда так происходит, когда молодые пытливые умы что-то исследуют, они же вообще бесстрашные в этом смысле люди. Поэтому, конечно, да, это правильная такая позиция. Здесь, наверное, два все-таки нужно развести понятия. Как бы наставник как само по себе, то, что в законодательстве Российской Федерации не имеет какого-то статуса, да, юридического. А второй, это правда, да, наставник, и здесь я приведу пример Академии, не потому что вот прям Академия цифровых технологий, но у нас такой опыт используется, мы это делаем в соответствии с законодательством, опять-таки, Российской Федерации, но применяя немного другую форму. Мы лучших ребят, которые показывают очень хорошие результаты в различного рода федеральных и других соревнованиях, конкурсах, мы принимаем лаборантами по достижению определенного количества лет, и плюс они должны иметь диплом, свидетельство об окончании 9 классов. И вот они у нас сопровождают образовательный процесс. Таких ребят более 30. И вот здесь они служат уже таким примером для других ребят, как это может быть, в смысле наставничества. Но есть разные формы и для педагогов. И педагоги тоже выполняют роль наставников, потому что образовательный процесс у нас построен достаточно нестандартно, как для нетипового учреждения. Поэтому да, это возможно, да, это нужно, но хорошо бы, чтобы с точки зрения все-таки юридической как-то закрепить вот это понятие наставник. Было бы значительно проще внедрять это в практику.
Ну, то есть это некий, условно говоря, может быть, запрос к законодателям, да, чтобы эту историю как-то доформулировать и ввести в нормотворческий оборот.
Да, безусловно.
Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, а мы сейчас делаем короткую паузу и возвращаемся в прямой эфир.
Радиоклуб на Карповке. Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Про День российской науки в год науки и технологий мы говорим сегодня в прямом эфире. В студии для вас работаю я, Кирилл Смирнов. Наши собеседники присоединяются дистанционно по телефону и интернету. Наш WhatsApp номер +7 921 982 86 56. И теперь самое время подключить к разговору Ивана Меньшикова, учителя математики школы номер 166, обладателя награды «Малый хрустальный пеликан» конкурса «Учитель года России 2020». Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что нашли время в субботу. Буквально вот на этой неделе многие средства массовой информации активно писали, что вы лучший педагог в России. Почетно? Почетно это право такое вот носить такой титул?
Ну, во-первых, хочется сразу сделать ремарку, что не лучший педагог, а лишь вошедший в пятерку лучших по итогам этого года. Опять же, многие замечательные педагоги никогда не принимали участие в конкурсах, поэтому, опять же, наверное, не очень корректно так меня характеризовать. Но в целом, конечно, почетно, ведь это такое ключевое, наверное, событие в сфере образования. Один из самых важных конкурсов для любого учителя.
Понятно. Немножко скромно, но, мне кажется, очень достойно. Иван, скажите, вот конкурс «Учитель года» — это вот, может быть, чуть-чуть подробнее расскажете нам и нашим радиослушателям. Это такой индивидуальный зачет? То есть вот как оцениваются ваши навыки, ваши компетенции? Как они оцениваются жюри?
Ну, и да, и нет. И с одной стороны, конечно, индивидуальный, потому что, в отличие от, например, других конкурсов, здесь каждый участник представляет себя, выступает один, дает урок, опять же, в одиночестве, проводит мастер-классы. Но, с другой стороны, конечно, очень остро чувствуется на конкурсе, что каждый участник представляет собой систему образования своего региона. Все мы очень разные, и все мы демонстрируем на конкурсе какие-то методики, наработки, подходы, которые развиваются в системе образования своего региона. Ну, в частности, вот я представлял Санкт-Петербург и, надеюсь, достойно его представил. В целом конкурс состоял из трех этапов. Участники давали открытые уроки, проводили методические мастерские, затем отобрали 15 лучших кандидатов, 15 лучших педагогов. Они давали мастер-классы, проводили классные часы, причем классный час нужно было подготовить очень быстро в таких экстремальных условиях. Тему озвучивали буквально в 10 часов вечера, а на следующее утро уже нужно проводить классный час. Это все было в таких необычных немного условиях. Учителя редко по ночам, наверное, готовят классные часы.
Ну, то есть, правильно ли я вас услышал, что в некотором роде признание ваших заслуг – это в том числе, может быть, отчасти, но это признание и заслуг городской системы образования?
Да, конечно, в значительной степени. Тут нужно еще отметить, что в целом подготовка к конкурсам в каждом регионе проходит немножко по-своему. В Петербурге эта система, мне кажется, очень удачно выстроена. У нас те конкурсанты, которые проходят на всероссийские этапы разных конкурсов, готовятся совместно вот такой командой бывших участников, просто опытных учителей, которые собираются вместе, отсматривают выступления. Вот мои, например, отсматривали перед конкурсом, все критиковали, предлагали многое переделать. И это, конечно, очень помогает. То есть такие советы, поддержка на этапе подготовки вносят очень большой вклад. И, конечно, я не могу сказать, что это награда, малый хрустальный пеликан, это моя заслуга, это совершенно не так.
Мы вот сейчас с предыдущим нашим собеседником, с Викторией Вагнер, которая представляет высшую школу, мы говорили про то, что может быть вот такой вот недостаточно высокий престиж российской системы образования, российской науки связан с тем, что мы не очень любим популяризировать это явление, мы очень редко говорим о достижениях. Вы согласитесь здесь или наоборот, вот в среде среднего образования в школах все-таки популяризация такой деятельности педагогов все-таки более ярко чувствуется?
Ну нет, я считаю, что все-таки дело отнюдь не в популяризации, потому что ее, мне кажется, достаточно много, и на каждый день учителя мы слышим очень много слов о том, как важна эта профессия. Мне кажется, секрет здесь исключительно в условиях труда, в том, что учителя зачастую талантливые уходят из профессии, поскольку не могут здесь как-то самореализоваться, оказываются перегружены какой-то бумажной работой, получают низкую зарплату. Многие педагоги просто не приходят в эту профессию, наслушавшись о тех тяжелых буднях, которые им предстоят. Мне кажется, дело в этом. Профессия учителя будет обязательно более такой престижной, как только условия труда каждого педагога будут достойными. Я это так вижу.
Иван, знаете, я вот, готовясь к сегодняшней программе, вспоминал, как моя учитель математики говорила, что математика приводит в порядок ум. Согласны с таким утверждением, что вот это такая, ну, с позволения сказать, царица наук?
Насчет царицы наук трудно спорить. А что касается вот этой цитаты Михаила Васильевича Ломоносова, если не ошибаюсь, то, знаете, чем больше я о ней думаю, тем сомнительнее она мне кажется, потому что, в принципе, практически любая деятельность, умственная работа формирует новые нейронные связи и влияет на каждого человека. И вот выделить математику, мне кажется, это как-то не очень корректно, может быть, слишком узко. Опять же, легко представить себе взрослого человека, который целый день вычисляет столбик, складывает числа, например. Делает ли это его умнее, приводит ли это в порядок его ум? Ну, тоже большой вопрос. Поэтому все зависит от того, что именно мы вкладываем в эти слова. Я бы тут сказал, что, наверное, практически любая осмысленная умственная работа, интеллектуальная деятельность будет полезное. И все хорошо в меру, как говорил Парацельс, все есть яд и все есть лекарство.
Любопытно. Иван, не только про математику еще хочу вас спросить, но и про науку, такую науку, как педагогика. Вообще учительство сегодня, преподавание сегодня, это действительно уже, можно сказать, что претерпело серьезные изменения в связи со всеми цифровыми трендами, которые были особенно в предыдущий 2020 год в связи с пандемией коронавируса?
Ну, с одной стороны, да, по форме действительно очень много изменилось. Но что касается содержания учительства, содержания педагогического труда, то, на мой взгляд, оно в большей степени остается неизменным. Это работа в интересах ученика, это необходимость открыть перед ним как можно более широкую картину мира, показать взаимосвязи между разными областями знания, между разными сферами культуры в таком широком смысле слова, помочь ученику найти свое место в этом мире, понять, что ему нравится, чем он хочет посвятить свою жизнь. И вот эти вещи совершенно не меняются. Они остаются в силе даже в такую цифровую эпоху, как сейчас.
Ну и, видимо, вам это точно удается, судя по тому, что вас как раз и отметили на конкурсе «Учитель года России 2020». Спасибо большое. Иван Меньшиков, учитель математики школы номер 166, обладатель награды «Малый хрустальный пеликан», был с нами в прямом эфире. Спасибо, Иван.
Спасибо.
Я вновь обращаюсь к нашему скайпу. Здесь у нас, напомню, директор Академии цифровых технологий Дмитрий Ковалев. Дмитрий Сергеевич, вот петербургские школьники, в том числе, я думаю, и те, кого воспитывает Иван Меньшиков, очевидно, занимаются дополнительным образованием. Возможно, многие из них как раз ходят в Академию цифровых технологий, которой вы руководите. Скажите, а вот сегодня вот про инфраструктуру я все-таки пытаюсь около этого понятия побольше внимания акцентировать. Насколько материально-техническая база, материально-технический аспект сегодня важен для тех, кто увлечен наукой сегодня в современном Петербурге?
Я поздравляю, кстати говоря, Ивана. Мы за него болели, и он молодец. Я участвовал в разного рода конкурсах и понимаю, что это очень все непросто. И да, как правило, всегда приходится готовиться в ночь. Ну что поделать, таковы условия конкурса. Стрессовая, так сказать, ситуация, она как раз либо дает возможность дальше идти, либо не очень дает такую возможность. То, что вы говорите по инфраструктуре, вы знаете, за последнее время и Министерство просвещения, и до этого было Миноборнауки, да, и комитет по образованию вложили достаточно, в общем, вкладывают, я бы сказал так, приличное количество средств для того, чтобы эту инфраструктуру модернизировать. Но, понимаете, как бы здесь, наверное, есть два аспекта. Первый аспект заключается в том, что, конечно, можно наставить кучу станков и техники, и ты все равно не будешь понимать, чем заниматься, потому что либо ты, не владеешь этим, либо бы тебе это не очень нужно. Потому что с точки зрения классического образования школы у нас все-таки есть определенная такая посыл того, что существует в ГОС. Это даже не посыл, это обязательное исполнение. И в ГОС имеются учебники, которые рекомендованы Министерством просвещения Российской Федерации. И к этим учебникам имеются тетрадки для учителя, тетрадки для ученика. И вот здесь вот на самом деле как бы творчество. Вот Иван, я так понимаю, он идет дальше того, что там рекомендовано, и того, что там есть, для того, чтобы быть как бы достаточно успешным. И применять различные технические средства, которые есть. С другой стороны, второе, это то, что стремление самого учителя, его методическая подготовка, она должна быть на современном уровне. Формы-то могут на самом деле не сильно меняться. Вы знаете, вот как бы я вспоминаю советское время, я все-таки в нем как бы достаточно прилично жил. И вот эти все осмысленные вещи, в смысле стратегии и определенные идеологии, дружбы, мира, солидарности, там, да, каких-то вот таких ценностей, они там были всегда и постоянно культивировались, и для этого делалось очень много. И для этого, вот то, что сказал Иван, до этого не нужно было большого количества бумажек, определенной отчетности, которая, собственно говоря, идет. Поэтому с точки зрения инфраструктуры, не каждая, конечно, школа сама по себе равна, и все-таки тут, как бы, я считаю, что это здесь зависит все от руководителя, да, директора, какую стратегию вырабатывает он с его педагогическим коллективом и как он хочет, чтобы как бы была эта инфраструктура, потому что эта обязанность тоже определенно накладывает эффективного использования средств, да, и технических средств обучения. Но и, наверное, с точки зрения того, что насколько, ну, и стратегическая часть министерства, которая присутствует, но здесь тоже есть вопросы, связанные, например, хотим вернуть кванториумы все в школы, а только ли для одной школы это должно быть? Говорят, что нет. Но вопрос финансирования и вопрос распределения в этом смысле, он тоже неоднозначен. Поэтому инфраструктура, она очень сильно сейчас развивается и пополняется от района к району по-разному, от школы к школе по-разному. И от желания руководства и педагогического коллектива по применению им тоже все по-разному. Однозначности нет.
Вот так вот. Хорошо, Дмитрий Сергеевич, спасибо. Мы сейчас уходим от школы, да, мы вспоминаем, что у нас большой еще пласт других научных знаний, о которых нам надо успеть сегодня поговорить. Делаем паузу и поговорим про археологию как науку.
Радиоклуб «На Карповке». Поиск оптимальных решений.
Мы возвращаемся в прямой эфир на Радио России. Мы говорим сегодня про петербургскую науку. И сейчас есть возможность пообщаться с Петром Егоровичем Сорокиным, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником отдела славяно-финской археологии Российской академии наук, руководителем Санкт-Петербургской археологической экспедиции. Петр Егорович, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо вам большое, что нашли возможность к нам подключиться сегодня в выходной день. Петр Егорович, вот год науки и технологий, который в 2021 году проходит в нашей стране, касается, ну, наверное, как мне представляется, всех сфер научных знаний. Уместно говорить о том, что археология как наука тоже выиграет от этого года?
Ну, мы надеемся на это. Археология — это в первую очередь не поиск каких-то эффектных находок, кладов. Это получение новой научной исторической информации из исследуемых объектов. И благодаря внедрению новых технологий количество и качество этой информации с каждым годом повышается. Другое дело, следует учитывать, что у научных учреждений сейчас в нашей стране не всегда есть возможность использовать все высшие достижения, которые происходят в технических, естественных науках. А это чрезвычайно важно.
Вот интересно, потому что буквально сейчас мы как раз говорили с Дмитрием Сергеевичем Ковалевым, руководителем Академии цифровых технологий Петербурга, и как мне показалось, что в сферу среднего образования, в сферу дополнительного образования уже вот эти новые разработки активно пришли. А получается, что вот в более высокую сферу, в сферу уже научного знания, научного изучения, да, еще не так все благополучно.
Ну, они, конечно, поступают и в науку, но дело-то в том, что ни для кого не секрет, что наука у нас испытывает недостаток финансирования постоянный, и, соответственно, приобретение нового оборудования и каких-то внедрение новых технологий, связанных с этим, оно не всегда так быстро, как нам бы хотелось, появляется в нашей науке.
Давайте тогда про технологии стало чуть яснее, а вот еще какой важный момент. Буквально на этой неделе президент страны Владимир Путин поручил до 1 мая, если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, проработать вопрос создания на Охтинском мысу в Красногвардейском районе историко-археологического музея-заповедники. Можете вот нам сейчас, ну, довольно лаконично, но все-таки нам очень важно услышать это от вас, оценить масштаб этого решения для археологической науки, для исторической науки?
После того, как эта проблема в течение 10 лет замалчивалась и загонялась практически в тупик, вот это решение, которое было озвучено последние 2 месяца, сначала на совещании в Москве, а теперь уже появилось в виде, значит, документа президентского, оно вселяет оптимизм, так как будем надеяться, что те указания, которые были в нем сформулированы, они будут выполнены полностью, поскольку есть различные варианты все-таки развития этих событий, несмотря на точку зрения, высказанную президентом. Поэтому в основном сейчас градозащитное сообщество и научный мир Петербурга, оно сдержанно относится пока к этому распоряжению. Конечно, это будет замечательно, если все-таки удастся в полном объеме осуществить сохранение всех памятников на территории Охтинского мыса и их музеификацию. Это должен быть грандиозный музей, по нашему мнению.
Петр Егорович, а почему рядом со словом «музей» стоит слово «заповедник»? В чем основное значение вот этого дополнительного слова?
Вот это очень важно как раз, потому что слово «заповедник», оно предполагает масштабы тех памятников, которые предстоит музеифицировать. И эти памятники, они как раз являются главным содержанием будущего музея. А они занимают практически всю территорию мыса. Поэтому важно это еще и в том плане, что до сих пор они не стоят в полной мере на охране. То есть на охрану поставлена только их незначительная часть, где-то порядка 15% от всей территории, а все остальные находятся за пределами охранных зон. Поэтому все утверждения о том, что там можно вести строительство, не затрагивая памятников, они не соответствуют действительности. Вот в настоящее время с пониманием того, что там должен быть музей-заповедник, возвращается понимание необходимости полного сохранения всех этих объектов, чтобы можно было их показать последующие музеи.
Тогда не могу вот еще о чем вас не спросить, а скажите, вот уже сейчас вы как специалист, как человек, который много-много лет занимается изучением именно этого места, скажите, вот есть уже у вас представление, какие, может быть, особые артефакты могут быть представлены вот в этом новом музее? Вот просто для нашей аудитории, для наших радиослушателей, вот как-то, чтобы мы поняли масштаб того, что планируется делать.
На территории Охтинского мыса, я напомню, был выявлен многослойный археологический памятник, в составе которого есть стоянки неолитического времени, это время заселения древними людьми побережья тогдашнего еще Литаринового моря, освоение вообще вот территории Северо-Запада. Вся эта информация содержится в этих стоянках, промысловых зонах, которые там были выявлены. Но основу, конечно, памятников Охтинского мыса составляют, как я уже сказал, недвижимые архитектурно-фортификационные объекты. Это остатки трех крепостей различных периодов, которые знаменуют целые эпохи в истории и российской, и европейской истории. Это в первую очередь наиболее древние Новгородский сторожевой пункт, такое городище, которое располагалось на Охтинском мысу, контролировавшее движение по Невскому водному пути. Это был изначально путь из Варяг-Грек, и потом путь сообщений между Новгородом и Ганзейскими городами. На протяжении всей истории он играл важнейшую роль вот того самого окна в Европу, о котором говорят, когда имеют в виду возвращение, опять же, на этом месте выхода к Балтике. Ведь именно здесь, со взятием Ниншанца в 1703 году, был возвращен этот выход. Да? Но помимо этих сооружений, здесь еще есть сооружение крепости Ланскроны. Это эпоха крестовых походов. Крепость строилась итальянскими мастерами, присланными из Рима, как сообщает нам летопись. То есть это реальные зримые следы российской истории, которые мы могли прочесть в исторических документах, но которые не могли полностью понять даже, поскольку чаще всего документы достаточно скупые, и информации в них содержится не так много. Вот археология в данном случае не только дописывает историю, но и дает совершенно качественно новую информацию, изменяя наши представления о прошлом. И, соответственно, вот это все, остатки этих сооружений, которые можно будет увидеть и ощутить их размеры на местности, это и являются главными артефактами, которые можно будет показать в этом музее. Что касается коллекции археологических находок и на этой территории, и происходящих с окрестных территорий, как до Петровского, так и Петербургского времени, которые также предполагается экспонировать в этом музее, они достигают нескольких десятков тысяч. И, то есть можно было бы на вот этих объектах и экспонатах очень интересно рассказать о 7000-летней истории этих мест. То есть у нас, к сожалению, сейчас в Петербурге нет такого музея, который мог бы рассказать нам эту историю. Музей истории города, к сожалению, отсутствует вот эта вот экспозиция, рассказывающая о развитии этих территорий в допетровское время.
Звучит очень интересно. Спасибо большое. С нами на прямой связи был Петр Сорокин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии Российской академии наук, руководитель Санкт-Петербургской археологической экспедиции. Спасибо вам большое, Петр Егорыч. И сейчас я вновь обращусь коротко к Дмитрию Ковалеву, директору Академии цифровых технологий. Вот, Дмитрий Сергеевич, мы сейчас с вами слушали выступление Петра Сорокина, и, ну, мне кажется, ну, это крайне увлекательно. Это крайне интересно. То, что делаете вы внутри Академии цифровых технологий, это тоже другое проявление науки, и это воспитание, да, в молодых людях любви к современным, к цифровым технологиям. Как вам кажется, вот сегодня в обществе звучит ярко потребность в таком диалоге с молодыми людьми, в том, чтобы определить для них вот эту стратегию профессионального развития. Как вам кажется, наука все-таки может стать таким маяком для большого количества молодых людей? Или все же это удел очень избранных и очень одухотворенных?
Кстати говоря, я по образованию историк сам, поэтому мне близко то, что говорил предыдущий спикер, и это очень важно. Но вот как в свете, опять-таки, я бы не поделил это на две части. Есть, знаете, такая фундаментальная наука, без которой жить-то невозможно на самом деле. Исследование и теоретическая часть, она очень важна, фундаментальной науке. И, наверное, вот в этом смысле здесь таких героев, которые бы погружались в это, их, наверное, не так много. Есть и не так много будет, потому что это такое отдельное государство. А вот с точки зрения практической определенной науки, а вот, ну, в академии мы больше занимаемся практическим таким развитием. Здесь, мне кажется, что очень большой пласт молодежи можно в этом деле задействовать.
Так, тогда смотрите, еще вот какой у меня будет к вам вопрос. Вот скажите мне, пожалуйста, академия цифровых технологий — это все же система доп. Образования, да? То есть у нас равно... Как бы, если мы вот так попробуем описать день сегодняшнего школьника, да? Вот он пошел в школу, условно говоря, пришел в школу к Ивану Меньшикову, да? Обучился математике. Потом он после школы сразу бежит в Академию цифровых технологий. И там он... Что делает? Он изучает что-то дополнительное, то, что ему не расскажут в школе? Он получает какие-то уже профессиональные компетенции? Или он готовится к, благодаря вашим наработкам, вашим знаниям, которые ваши преподаватели в него вложат, к поступлению в высшую школу, например, к Виктории Вагнер в ее университет?
И то, по сути дело говоря, то, что вы говорите. Да, мы раскрываем и расширяем не только Академия цифровых технологий, вся система дополнительного образования призвана на то, чтобы расширить спектр знаний детей, в практическом смысле, потому что школа — это все-таки классика жанра, да, классика образования. А вот здесь эти предметы, эти знания, которые даются в школе, раскрываются совершенно с другой стороны, с практической. Они, да, формируют определенно профессиональные компетенции, профессиональные компетенции, не ошибаюсь, не до. И да, они помогают способствовать тому, чтобы выйти в успех.
Дмитрий Сергеевич, куда-то пропала связь. Да. Куда-то пропала
Нет,
связь.
Нет, они пропали, просто мне как бы слышно, что... Да, и соответствующим образом я говорю о том, что вот это и школа, и доп. Образование, и высшее. А доп. Образование как бы посерединке, которое способствует развитию ребенка и школьных знаний, и направлении его в какое-то определенное высшее профессиональное или не высшее профессиональное учебное заведение. И в том числе будет способствовать развитию тому, о чем говорил предыдущий спикер, связанное с формированием вот этого музея-заповедника, потому что дети есть увлеченные, технологии они уже многие знают, геоинформационные. Например, одна из таких частей геоинформационной технологии, которые тоже могут там применяться, или интернет вещей, они уже без этого дальнейшее развитие науки, формирование такого целого кластера невозможно.
Очень интересно, и мне кажется, это крайне полезно еще то, что вы сейчас говорите, для наших радиослушателей, потому что, может быть, они сейчас чуть лучше поймут, а зачем, собственно говоря, их детям, да, стремиться поступить в Академию цифровых технологий. Я правильно, кстати, понимаю, что у вас есть еще какой-то особый путь для того, чтобы к вам поступить? То есть у вас есть конкурсная основа?
У нас есть конкурсная основа только на определенные программы, ну, допустим, связанные с углубленным программированием, потому что ребеночек должен все-таки прийти в определенной степени уже с определенными знаниями. В большинстве своем наше объединение мы берем без конкурсной основы, наоборот, как бы мы способствуем тому, чтобы ребенок пришел, только некоторые конкурсные испытания дают возможность нам определить ребят в группу, либо, условно говоря, только начинающего, либо уже продвинутого.
Дмитрий Сергеевич, вот еще какой вопрос. Буквально на днях «Петербургский дневник» провел в своих социальных сетях опрос о том, а какие, собственно говоря, наши петербуржцы считают научные разработки, в какой сфере они считают наиболее важными. Ну вот я вам хочу сказать, наверное, это нас даже с вами и не удивит, что 40% опрошенных, а это абсолютно вот большинство среди других, выявили, что медицинские разработки, разработки вакцин, биологические исследования – это наиболее важная составляющая сегодня того, что придумывают и что разрабатывают российская научная мысль. А вот, например, компьютерные технологии, виртуальные и дополненная реальность стоят на самом последнем месте. Там буквально 2% почему-то считают, что это вот важно. Как вы можете объяснить этот парадокс?
Ну, мы же все понимаем, на сегодняшний день та пандемия, которая как бы у нас идет вся мировая, да, и это дело-то достаточно так раздуто массово и в массовом сознании. Это, в общем-то, наверное, я так не побоюсь этого слова, даже на уровне психоза определенного, да, то, что происходит. И, конечно, это да. С одной стороны, есть вот эта часть. С другой стороны, конечно, как бы, ну, я горжусь тем, что на сегодняшний день мы вот так вот государством раз и так скаканули вот в химико-фармацевтической в этой части, да, и изобрели вакцину, которая как бы помогает многим миллионам людей. И это здорово, это очень круто, но здесь же включаются политические моменты, потому что, ну, вроде бы как бы, что это тут мы тут должны, Российская Федерация, быть впереди других, да? Поэтому это, с одной стороны, насущная такая часть, которая потребляется обществом, и да, она важна. А второе, как бы, это то, что... Ну, как бы люди пока не чувствуют, пока не понимают. Хотя вот с точки зрения только что предыдущей темы, да, музея-заповедника, вот дополненная виртуальная реальность может воссоздать этот мир, кроме этих памятников, которые археологи найдут, они их восстановят, да, там каким-то образом. Но не все же восстанавливается, не все это можно представить так, как это было 7000 лет назад. А вот эти технологии, они погрузят тебя в этот мир и помогут тебе понять, близко ощутить. Это пока не очень знакомо, так сказать, общественности в большом количестве.
Дмитрий Сергеевич, спасибо. Я вас прерву сейчас, потому что мы связались с вице-губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Николаевичем Княгининым. Владимир Николаевич, добрый день, здравствуйте.
Да, здравствуйте, коллеги.
Да, спасибо большое, что нашли время и возможность. Владимир Николаевич, в понедельник День науки. Да. День науки в год науки и технологий. Скажите, можем мы сегодня вот так патриотично сказать, что Петербург остается научным центром Российской Федерации?
Да, кстати, это один из двух городов российских, которые вот входят в глобальный индекс научных городов Nature. Вместе с Москвой мы в 200 самых научных городов мира присутствуем. Ну и плюс к тому, что у нас на сегодняшний момент, прежде всего, в Санкт-Петербургском государственном университете есть ученые, которые имеют наивысшие показатели по публикационной активности в мире и по цитированию. То есть они наиболее уважаемые, скажем так, корифеи в тех или иных отраслях науки.
Вадим Николаевич, ну тогда вот мы сказали, это действительно достойно того, чтобы про это говорить больше, в том числе с использованием инструмента средств массовой информации, но не могу не спросить, а что все-таки сегодня тогда в Петербурге недостаточно хорошо развито в научной сфере? Может быть, есть такое, что нужно тоже, о чем имеет смысл сейчас сказать?
Ну, мы находимся, в общем, в достаточно динамичной конкурентной среде. Понятно, что мы соревнуемся за определенные позиции. Они не только выражаются вот в публикациях и в цитировании, но и в производстве полезных продуктов. Очевидно, что вот петербургская компания «Биокат» – один из разработчиков и крупнейший производитель, например, вакцин, сейчас лекарственных средств в Петербурге. Две точки в стране пока, которые наладили массовое производство того же самого «Спутника ВИ», а Петербург один из крупнейших производителей. Но очевидно, что вот наращивать эту продуктовую такую производительность науки – это наша ключевая задача. Помимо цитирования, помимо публикаций, конечно, и люди, и жители Петербурга, и страна должна ощущать ну, такую позитивную, изменяющуюся роль науки. Вот сюда, здесь мы будем
работать. Владимир Николаевич, вот на старте нашей программы мы говорили с Викторией Вагнер, которая получила премию от имени правительства Российской Федерации за свои разработки. И мы как раз коснулись того, что очень важно, чтобы теория соприкасалась с практикой, да, чтобы разработки они затрагивали реальный сектор экономики. Скажите, вот этот вектор, он поддерживается сегодня петербургской властью?
Ну, естественно, потому что, например, из тех ключевых проектов, которые мы ведем по развитию науки, это и технологическая долина с корабелостроительным нашим университетом. Это, собственно говоря, ИНТЦ, такие новые исследовательские технологические парки, которые будут разворачиваться в новом кампусе СПбГУ и вот сейчас формируются уже в ЭТМО. Это технополис Политеха. Вы знаете, что Политех в этом году никогда не производил сам автомобили, не собирал, не конструировал, но первый такой легковой электрический электромобиль в стране, прошедший значительный объем сертификационных процедур, все коды присвоены этому прототипу, сделали в Петербурге, в Политехническом университете. Для нас это одна сейчас из ключевых задач для того, чтобы довести от прототипа от образца для ходовых испытаний вместе с КАМАЗом автомобиль до производства. Мы, кстати, рассчитываем, что если такое решение будет принято, если бизнес вложится, в соответствующее производство частично оно будет локализовано и в Санкт-Петербурге.
Спасибо большое. Владимир Николаевич Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга, был у нас в прямом эфире. Поговорили про создание университетских кампусов, затронули тему открытия базовых кафедр и разработку наших петербургских ученых. Как раз мы поговорили про электромобиль, который действительно произвели у нас в Политехническом университете. Ну что ж, вот такой разговор у нас получился сегодня про науку в разных ее аспектах, в разных ее проявлениях и про то, как город поддерживает сегодня петербургскую науку. Спасибо нашим собеседникам. Читайте «Петербургский дневник», слушайте «Радио России». До скорой встречи.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Кириллом Смирновым. Радиоклуб на Карповке. До встречи через 2 недели.